У ефіры радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Жадаю ўсім слухачам сталага адчування свабоды, перамогі і міру. У гэтай гадзіне эфіру пра беларускую цану перамогі гаворыць адзін з найбольш аўтарытэтных даследчыкаў, доктар гістарычных навук Эммануіл Іофе. Ці варта святкаваць дзень перамогі як у Еўропе? Пра свае ўражанні з Украіны раскажа пісьменніца Святлана Алексіевіч. У праграме таксама пра іншых ветэранаў, на прыкладзе беларуса-заходніка Канстанціна Заткоўскага, чыю сям'ю цяпер пачалі знаходзіць узнагароды еўрапейскіх дзяржаў. Пра малавядомыя старонкі гісторыі Дзмітра Бартосіка у сваім падарожжы, пра тое, чым быў для Наваградчыны эскадрон Барыса Рагулі ў форме спагоней. А Вінцук Вячорка сёння адкажа, як больш карэктна называць георгіеўскую стужку і ці мае яна дачыненне да святога Георгія. І напярэдадні візіту ў Мінск Сі Цзіньпіна а пытанне свабоды. Чым беларусы падобныя і адрозныя ад кітайцаў. Вайна, якая скончылася 70 гадоў таму, не зусім тая самая ў народнай памяці, ў прапагандзе і ў трактоўцы гісторыкаў. Беларускі кіраўнік у Маскве асуджае спробы перагляду вынікаў другой сусветнай вайны. Расійскія ўлады бароняцца супраць спробаў фальсіфікацыі. Гаворачы пра гістарычную перамогу над фашызмам, мы перш за ўсё прапануем беларускі ракурс. Напярэдадні свята Радыё Свабода з дапамогай прафесійных гісторыкаў сабрала дзясятку фальсіфікацыяў той вайны, якія застаюцца ў беларускіх школьных падручніках і агучваюцца ў дзяржаўных СМІ Беларусі. Падрабязны агляд на нашым сайце, а сёння пра некаторыя з іх. Напрыклад, ужо тое, што вайна пачалася для Беларусі не ў 41-м годзе, падкрэслівае гісторык Олег Трусаў.
Першая бомба трапіла на Грозный Брановича, бомбілі ў верасні. Больш таго, сталіца Польшы была ў Брэсце цэлы тыдзень. Весь урад уцёк з Варшавы ў Брэст. У Брэсце быў кіраўнік Польшы. І менавіта з Брэста яны ўцяклі ў Румынію. Чаму кінулі на Брэст танкавую дивізію ветэрана? Чаму ўзялі немцы Брэст ужо 14-го верасня і цалкам разнішчылі? А з бомбілі, то есть Брэст быў знішчаны яшчэ ў 39-м годзе. Так што для нас пачалася першая верасня. І адзін з першых змагароў з фашыстамі быў Янка Брыль, Вестрапляты, які апісывае тускі гнёзды, марскі дэсантнік, які пачаў вайну пры абароне Вестрапляты. Так што Янка Брыль адзін з першых беларусаў, удзельнікаў гэтай вайны. Першыя гадзіны вайны ён ужо ваяваў.
Сярод абеліскаў вайны вельмі вялікае прапагандыйскае значэнне ў Беларусі надаецца лініі Сталіна. Наколькі стратэгічнай была роля гэтага абарончага збудавання і ці мела яна вызначальны ўплыў на ход ваенных падзеяў, гаворыць гісторык Валянцін Мазец.
Тая лінія абароны, якая будавалася яшчэ да 39-го года, мела назву лінія Молотава. На афіцыйных дакументах яна праходзіла. У нямецкіх дакументах, як сведчаць нямецкія гісторыкі, немцы называлі гэта лінія Сталіна. Былі там накальныя баі, але вызначальнага ўплыву на ўвесь ход ваенных падзей яна не зрабіла. Яна ішла з поўначы на поўдні па ўсёй лініі былой мяжы фактычна савецка-польскай, якая ўстанавілася парыжскім міры, абарончым будаванні будаваць на савецкім баку. І узяўшы проста фрагмент лакальны вось гэтай лініі, які бліжэй да Мінску знаходзіўся. Людзі, якія вельмі далёкія былі і ад гісторыі, і мемарыялізацыі гістарычнай памяці, яны вырашылі проста на гэтым зрабіць грошы. І вось гэта лінія Сталіна, яна чыста камерцыйны праект. Та самая дрэннасць, эксплуатацыя гэтай гістарычнай памяці ў камерцыйных мэтах, гэта саму большую шкоду будзе прыносіць.
Ну а цяпер пра беларускую цану перамогі. Колькі жыхароў Беларусі загінула ў другой сусветнай вайне? Кожны трэці ці кожны чацвёрты? Колькі ж насамрэч было партызанаў? Гэтае ды іншае пытанне Віталь Цыганкоў задаваў аднаму з аўтарытэтных даследчыкаў другой сусветнай вайны доктару гістарычных навук Эммануілу Іофе.
На жаль, человеку, який цікавиться этим питанням, немагчимо знайти докладной, узгодненной с историками лічби, кольки ж уродженцев Беларуси загинуло. Скажите, вы написали сотни прац на эту тему. Да. Ці може на сегодня дать больше-меньше, скажем, принятую, узгодненную с этими историками лічбу страту Беларуси в войне?
Историками нет, потому что я в свой час працевал, и нас выкликали в Министерство обороны, был такой отдел по вековечиванию памяти, и те, кто доследовал меня, Литвина, такие генерал-майор Шомади был, и фактически отрывался, кто меньше давал страты, это как, ну, называется кукольный спектакль. И они отрывались переможцами, кто меньше всего давал, ну, свои по разликам, и тогда давали. Ну, можно сказать, 40, после войны Сталин выступил, назвал, что Советский Союз стратил 7 миллионов годы. И Пономаренко, будучи тут первым секретарем, не мог дать больше. И он давал 2,2, ну, кольки. На Беларусь еще, значит. Ну, и лишь та идея, что до сегодняшнего часа многие докторы науки, историки приводят эту личбу. 1 400 000 мирного населения, 810 000 военнополонных. Но военнополонные большинство не белорусы и не уроженцы белорусы. Было им мнение показать, что больше вырытывалось и меньше загинуло.
Добре, мы зрозуміли, да, что згоди, да, нема, да. Але ваша версия, значит, вы в одном артикулу кажете, да, про 3 мільйони. Чого это складається?
Я даю там усе 3 074 000. До войны у нас жило по сучасних межах 9 183 000. Я показываю, что дотичиться, значит, я показываю и мирное насельництво, и полонных. По моим даденным, значит, белорусы, уроженцы Беларуси, значит, и полонных больше, чем 336 000. 330. А так у армии, армию же не лечили, так партизан не лечили, кто от бомбежек, значит, коллаборационистов, вот мы окажем, значит, ну, самые разные свои насильничества, значит, мы разные категории не лечили.
До речи, вот, ну, вот, вынику, да, 3 миллиона, а кольки белорусов загинуло на фронтах?
Приводятся разные даденные, значит, сотни тысяч, я непосредственно, я хочу сказать, что значно больше загинуло, потому что не увеличивалось ранее, сколько взяли, 1 300 000, значит, из них 770 000 это после вызволения Беларуси, и большая часть из них загинула. Ну вот сотни тысяч загинули, они теперь вот вышли книги «Память», так, и там это личбы, и это не полные личбы.
То в Украине есть, никто не занимался, да, тем, как вычинять, да, белорусов, да, с огульной личбы, да, советских,
да,
солдат,
да? Да, да, да.
Просто,
да,
не занимались,
да,
об этом,
да, не занимались, да, потому что это приблизные данные, дается 600 тысяч, некоторых вот дали, да, Лемешонок, таки, был историк, таки, профессор Лемешонок, ну и он дает.
Так само одна из дискуссийных тем,
да, да, дискуссийных,
колькость, да, габреев, которые, да, загинули на территории Беларуси. Мается на увазе и габреи жихары, да, Беларуси, да, а так само ведомо, что оккупанты приводили габреев из Западной,
да,
Европы.
Я один из специалистов по истории Холокоста, и первую книгу дал по истории. Значит, по моим данным, на территории Беларуси в час войны загинуло 715, до войны было 990 000, в сучасных межах, загинуло 715 000, и плюс 90 000 замежных евреев из Европы.
Угу. Кольки, покольки так само, да, не вельми контроверсийные, да, спречные, кольки, да, было партизаны подпольщиков в Беларуси?
Личба партизан, я могу сказать, что она весь час повеличилась. И эта личба, конечно, ну, мы даем официально 374 000. Мы даем официально 70 000 подпольщиков мы даем. Мы даем 400 000 резерва, партизанского еще резерва. Но как это, кто высветлял, кто лечил этот вот резерв, так? Так вот, в связи с этим повстает вельми, значит, такое объективное принциповое питание на конт характеру партизанского руху. Вот количество Цанава в 49-м году, потом Пономаренко унесли это вот, усенародная война, усенародный характер партизанского руху. Моя особистая думка, что говорка может идти не о усенародном, усенародный фактично стереотип, что о народном характере. Не о усенародном, а народном. И народный только 43-44 год. Вот От, значить, у другій полові 42-го года почав переростати, значить, партизанський рух у народний. У народний. І які два, значить, два критерії, два параметри. Це соотношення, значить, партизанних обраціоністів і помір розмах партизанського руху у Західній і у Сходній Білорусі. Непорівнальні. Розумієте, от у 41-му році, як це не болюче сьогодні говорить, комбраціоністів було більше партизан.
І, може бути, опошнє, вельми коротко, yeah. все-таки в порівнянні з іншими країнами, удільниками Другої світової війни.
Ні один народ сьогодні у світі не поніс такі страти, як білоруський народ.
Такі міркування і лічби назвав у інтерв'ю «Свободі» доктор історичних наук Імануїл Йофе. Відеозапис передачі знайдеться на нашому сайті.
Ви чуєте гетую передачу, бо ви неабияковий чоловік.
Бо вас цікавить правдивої новини.
Бо ви самі цікавий соразмовця.
Бо ви любите свободу.
Бо свобода працює для вас.
От 6 до 9 вечора, а 7 раніці на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечора на середній хвалі 1386 кГц.
І завсюди в інтернеті свобода.орг.
Рада Білоруської Народної Республіки прийняла заяву з нагоди 70-годдя закінчення Другої світової війни. У заяві, яку отримала наша редакція, відзначається, що війна почалася для Білорусі у вересні 1939 року, коли нацистська Німеччина і сталінський СССР після підписання пакту Молотова-Рібентропа удвох напали на Польщу. Эта война на всех этапах сопровождалась массовым террором супроть мирного населения с усих боков конфликта. Перемога над нацистской Немеччиной, важный унесок, у якую зробили белорусы, выратовала миллионы людей от прямой погрозы физичного знищения. На жаль, говорится у заяве Рады БНР, у вынику войны Беларусь не отримала свободы, але амаль на 50 годов засталася под советской оккупацией, якая сопровождалася русификацией и репрессиями супроть иншадумцев, у тым лику супроть прихильника у державного суверенитету Беларуси. Рада БНР лічыць, што чалавецтва павінна шанаваць памяць ахвяраў Другой сусветнай вайны і зрабіць усё, каб такая вайна ніколі больш не паўтарылася.
Роля перамогі ў Другой сусветнай вайне, вынік масіраванай прапаганды ці народнай памяці. Ці трэба адкінуць перамогу, каб патрапіць у Еўропу? Ці варта Беларусі, як у краіне, прыняць пакет законаў супраць савецкай спадчыны? По гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Европа» Алексей Браточкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Пісьменніца Святлана Алексіевіч недавно вярнулася з Украіны, дзе цяпер па-іншаму адзначаюць даты, звязаныя з заканчэннем вайны. Пісьменніца падзялілася са свабодай развагамі, ці ўдасца сучаснікам, якія цяпер жывуць у Беларусі, Украіне і Расіі, прымірыць розныя праўды аб другой сусветнай вайне.
Сейчас вместо этих георгиевских ленточек носят на Украине мак и хотят праздновать со всей Европой День освобождения, а не опять делать эти сталинские праздники отдельно от всего мира. Все у нас свое. Шпалы, праздники, все как бы отдельно от мира. И я думаю, что это будет очень, очень длительная борьба. Историческая правда – это такая сложная вещь. Вот я 30 лет занимаюсь документом, и я могу сказать, что документа нет в чистом виде. Все равно это чья-то страсть, чья-то вера, сиюминутная или долгосрочная. Но это все равно все в руках человека. Но в конце концов вступает в действие время. Есть близкое время, в котором мы как бы спеленаты все вот этими идеями сегодняшнего дня и тех, кто сегодня у власти, от их понимания вещей, от их диапазона. Что касается России, что касается Беларуси, конечно, это старый мир. Это просто новые машины поменялись, немножко новая архитектура, новые костюмы люди носят, но это, в общем-то, старый мир, мир старых понятий. И он сегодня пошел в последний решительный бой, да, такой советский бой за эти старые понятия, не за ту высшую справедливость, которую все-таки можно было бы извлечь из советского опыта, да, там было много сталинских предательств, но все-таки вначале было и много романтических надежд таких, вот, которые, в общем-то, потерпели полную катастрофу, и кончилось все кровью. Или, как говорит один из моих героев, бочки мяса остались и море крови. Вот так, говорит, кончается у нас вся история. Но это будет еще очень долгая борьба. Я думаю, она тянется на несколько десятилетий. Чтобы там ни старались никакие нашисты, никакие лукашисты у нас молодые, которых пытаются, государство пытается обработать. Все это слетит, потому что мир все-таки движется, и мы не можем где-то сидеть на обочине. Это уже нереально в силу хотя бы технологий. Это можно на какое-то время сделать такую резервацию, ну, может быть, на длительное время, в конце концов, есть опыт Северной Кореи. Но, тем не менее, все равно, как бы там ни было, человечество все-таки движется в сторону более высокого, более, даже не высокого, более нормального смысла жизни, когда человеческий дух не унижен, когда человеческие понятия не унижены. И это касается и всего прошлого, не только войны, но и ГУЛАГа, и о котором тоже очень разные взгляды, как выясняется сегодня. Уже, например, музей Пермь – это уже не музей жертв ГУЛАГа, а музей работников ГУЛАГа. Вот пришли, вот новая остановка, да, вот будем теперь кланяться палачам, читать, как они мучились, издеваясь над жертвами. Все очень перемешалось, но я думаю, что эта старая идея, она, в общем-то, выдыхается. Мир все-таки идет в сторону того, чтобы человек все-таки остался человеком в том, как сегодня все любят говорить, в божественном смысле слова.
Говорила письменница Светлана Алексеевич. Узнагороды з Великой Британии амаль про 70 год отшукали героя Монте-Кассино Константина Задковского с Городни. Сам ён до гэтага часу не дажыў, а советские улады сослали его у Сибир и николі не залічвалі до ветеранов войны. С дачкой Константина Задковского сустрэўся Михаил Корневич.
Светлана Задковская старается говорить спокойно, але хвалюется. Она показывает досланные летось урадом Великобритании медали, якими был узнагороджены ейный тата Константин Задковский за героизм и отвагу при вызволении Италии. С подарени Светлане 67 годов, в очи слезятся, уже несколько годов она прикованная до ложка с травмой хребетника. Светлана Задковская кажа, что ейный тата поделил лёс тысяч белорусов-заходников, якія в Другую сусветную войну воевали у армии генерала Андерса. Константин Задковский народился в 1911 году у вёсцы Хамики Городинского района, православный, белорус. Литерально за два тыдни до долучения Заходней Беларуси до БССР был призван у польское войско, а затем война. Где и як воевал тата, у сами никто не ведал. Про это николи не было говорки. Вернулся он с войны только в 1946 году.
Со слов мамы я знаю, что 7 лет его не было дома, и никаких известий, ни писем, ни с кем, ни каких-либо, ни друзей, ни через кого он не мог ничего себе передать. Что даже к ней сватался человек, а мама сказала, я его не хоронила, и никаких вестей о нем не имею, поэтому я буду ждать и ждать до конца.
После вертания на родиму в 1951 году Константина Задковского разом с семьей выслали в Сибирь. Спадарення Светлана узгадывая, что уже у дорослым веку долгий час навод не задавалася питанием «за что?». Одинное, что назавсёды запало в память, тата был пристойным человеком, працавитым, неконфликтным. Николи не кричал на детей, завсёды допомагал людям.
Его везде уважали за его трудолюбие. И когда были, вот 9 мая проводили праздники, его никогда не упоминали имя, поскольку он не воевал на территории Советского Союза, как потом оказалось. Тем более, что он никогда об этом не говорил. Его только всегда хвалили за его труд. Ему давали благодарности, почетные грамоты за его труд, за его трудолюбие.
Тепер спадарня Світлана каже, що навіть тяжко утямить, наскільки закрита тема гэта була у їхній сім'ї. Правда, тепер стало зрозуміло, з якої причини. Вона розповідає, що коли означали День перемоги, у тати завсюди плакала душа. Він співав військові пісні, але більше нічого не казав. Йой узгадався один такий день.
Я помню этот день. Я приїхала, я в Гродно. После школы приехала и работала всю жизнь на ниточном комбинате. И вот я помню, все мы вместе чистим, значит, это подворок свой. И остановилась у соседей эта машина. И мама мне так тихо мне говорит. И подумай только, вот гэты, я, кажется, знаю, что на войне был, может, года полтора его. Каже, йому увага. А нашого, каже, ніколи. 7 років він був, відсутствував. І ніколи ніхто не вспомнив.
На початку 90-х годів минулого стагоддя Константина Задковського посмертно реабілітували. Спадарню Світлану запросили у органи, де вона й побачила особисту справу свого тати. Тоді вона довідалася, що її тато воював з фашистами у армії генерала Андерса у Африці, Азії, а затим і в Італії, де їхня армія змагалася у складі військ Великобританії. Менавіта у ангельських архівах пізніше знайдуться його документи і узнагороди. Англічані пришлють у городню сім'ї Задковських зорку 1939-1945 годів, орден зорки Італії, медаль за оборону і військовий медаль. І ще одну знагороду, криж за битву під Монте-Касино, сім'я Задковських чекає від польського уряду. Однак Константин Задковський ніколи не був признаним ветераном Другої світової війни у себе на родимі і не отримав ні одної совєтської знагороди. Помер він у 1979 році, захворівши на рак.
Была очень я расстроенная, плакала, что он не дождался этих дней, что сняли вот эту, то он мог бы уже, наверное, нам что-то рассказать. Было обидно за него, что он всю жизнь в себе это проносил. Хотя мог рассказать, как и все фронтовики, что сражался так, как надо, везде. И в этом под Монте-Кассино он был ранен, лежал 2 месяца в Неаполе в госпитале, и он мог вернуться, мог быть комиссированным. Но он не вернулся, пошел опять в свою часть.
Спадарина Светлана рассказывает, что была в Италии, ходила на вокзале в Неаполе и мкнулась уявить, где тут проходил ее тата, где спынялся, сидел. І вона познала там шмат судовних людей, і там зрозуміла, чому пам'ять про тату не згубилася. Вона завсюди засталася навіть так далеко від його родими.
Дуже рада, що так все вийшло, що не пройшов, був все-таки замечен чоловік. Це дуже радує, що там він залишився все-таки замеченим. Стільки років пройшло, але все одно... Наш наградили ж его прислали. И прислали, уведомили нас, что все это получилось. Очень рады мы, рады.
Спадарня Светлана каже, что поводле белорусского закона в ветеранах, ветеранами признаются громадяне, які постоянно живуть у Беларуси, які приймали удел у бойових діяннях супроть фашистов, у тим ліку і на території інших країнов. Але сім'я Задковських значилася у списі репресованих, реабілітували їх тільки після смерті фронтовика, а посмертно отримати статус ветерана немогчиво.
Ці можна було у куламесі Другої сусветної війни застатися білорусом, носити форму з погоней і при гэтым не чинити зла білорусам, які були у советській партизанці. Чим був для Новоградчини білоруський ескадрон Бориса Рагулі? Якими словами успоминають ягоних бойців жихари Любчі і Далятичів? І що згадується удільнику того формування Євгену Усюкевичу? Про гэта у черговій передачі серії «Подорожжі свободи».
Подорожные нотатки из метро Бартосика позднее у эфиры. Ну а теперь про дочинение народов и немецкое осенсование своей вины за тую войну. Факт, яким чином до 70-годзе перамоги свое выбачение Беларуси выказал урад Немеччины, закранул Сергея Навунчика.
Уповноважено у питаннях супрацовництва громадянских инициатив Министерства замежных справ Немеччины выбачился перед белорусами за злочинство нацистов. Поводле христианских канонов просьба об выбачении, коли она ширая, нельга не принять. Але у меня питание. Загад фельдмаршалом почать наступ так само отдавал третьеразрядный клерк МЗС, ці все ж канцлер Гитлер? Пробачение у габреев за Холокост так само просил клерк МЗС, ці все ж канцлер? И чому у сегодняшнего канцлера Ангелы Меркель не знайшлося 5 хвилинов, каб попросить выбачение у народу, які стратил кожного третьего? И чому мы, белорусы, гэта проглынули?
100 слов – это короткий и субъективный погляд авторов, которые щодня выказываются на сайте «Свободы» у этой рубрицы. На этот раз вы чули Сергея Навумчика.
Ой, нюманы, песня и слава народу моего и земли. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали дыми. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Твои дороги.
свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Пасля святкавання ў Маскве ў Менск з візітам накіруецца кітайскі лідар Сі Цзіньпін. На запрашэнне Александра Лукашэнкі ён прабудзе ў Беларусі з 10 па 12 траўня. Перамовы, як мяркуецца, закрануць і будаўніцтва так званага эканамічнага поясу шаўковага шляху. Беларуска-кітайскі парк, што пачаў будавацца пад Менскам, ужо называюць яго вузлавой платформай. Наша корреспондентка Галина Абакунчык запыталася у мінчукоў, чым, на іх думку, падобныя і адрозныя беларусы і кітайцы.
Я никакого между народами различия не вижу. Такой же человек, как белорус, белорус такой же, как китаец. Ну, работники, они посильнее, наверное, белорусов. Вьетнамцы, китайцы, азиаты. Ну, белорусы, менталитет какой белорусы? Ну, очень относятся лояльно. Не назовешь же вторжение на Беларусь китайцев. Ну, относятся порядочно, во всяком разе, китайской национальности. Я сам люблю китайцев. Хотя жил во времена Даманского острова, все это.
Таталітарны рэжым, ён у Кітаі быў заўсёды, яшчэ з сярэднявечча наогул, гэта таталітарная краіна ўвогуле. І гэты камунізм лёг на іх вельмі так добра, вельмі натуральна вось. І яны, так скажам, пакорлівыя ўладзе, але яны ім улада дазволіла зарабляць грошы. А вось у нас, так скажам, ні таго, ні другога, вось так.
Чым падобна, чым адрозніваюцца? Своей, наверное, любовью к труду они похожи на китайцев. Отличаются тем, что нас не столько много, сколько китайцев. А так белорусы также любят работать, как и китайцы. Это плюс большой. Ничто их не сломит в этом плане.
У нас в доме живут китайцы. Я заметила, что они очень вежливые, всегда здороваются. Эти, наверное, похожи.
Мне кажется, что это абсолютно два разных народа. Все-таки у нас культура западная, у них восточная. Производство, то, конечно, они впереди планеты всей. То, что как бы мы с ними сотрудничаем, наши страны дружат, и, насколько я знаю, у нас очень высокий поток студентов китайских. Ну, что-то вообще есть, в общем.
А что менавіта агульнае?
Агульнае? Наверное, трудолюбие. Я считаю, что мы тоже очень трудолюбивый и талантливый народ.
А я думаю, что белорусы и китайцы, наверное, похожи в том, что, возможно, у них одни и те же интересы в том направлении, к которому мы идем. Мы интересуемся, что они делают, мы это покупаем.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ада Калітам з Ліды. Хоць у Беларусі шматлікія помнікі Леніну нібыта не зносяць, але пакрысе яны самі неяк незаўважна знікаюць. У нас у Лідзе калісьці было ажно 7 ленінскіх статуй ды бюстаў. Цяпер застаўся толькі адзін помнік. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў заўтра, а зараз праграму працягваюць «Падарожжы свабоды». Чым быў для Наваградчыны эскадрон Барыса Рагулі ў форме з пагоней? Якімі словамі ўспамінаюць ягоных байцоў, жыхары Любчы і Далятычаў? І што згадваецца былому ўдзельніку гэтага вайсковага фармавання Яўгену Усюкевічу? Пра гэта ў падарожных нататках з Дмітра Бартосіка.
Мой суразмоўца Яўген Усюкевіч з тых удзельнікаў вайны, каго не запрашаюць на школьныя урокі мужнасці, бо для савецкай улады яны былі здраднікамі радзімы, калябарантамі і фашысцкімі паслугачамі. Але пакручасты лёс пакінуў Яўгена Усюкевіча ў жывых. Яму ёсць што сказаць пра той час. Без такіх успамінаў карціна другой сусветнай у Беларусі будзе няпоўнай. – Мы сами выбираем свой лёс, ти лёс выбирая нас. Ці маглі навученцы наваградскай настаўніцкай семінарій не апынуцца ў тым конным швадроне, які стварыў з дазволу акупацыйных уладаў іх настаўнік Барыс Рагуля? Як бы там ні было, але здраднікамі савецкай радзімы тыя хлопцы дакладна не былі. Бо савецкую радзіму бачылі нядоўга, але яна паспела напалохаць усіх. А вось не быць беларусамі у іх дакладна не было шанцаў. Слова пану Евгену.
С такое паняцце як Беларусь, яно было ў вашым даваенным жыцці?
А абавязкова ў гэтым пры паляках такое было. Таму што палякі дастаткова быць праваслаўнаму, як не давалі ходу, знаеце. Вот, допустим, офицер в армии дошел до капитана, майора уже перейди на католика, понимаете. Вот в этой справе они недалекие были, понимаете.
Кто говорил по-польску до войны?
Только чиновенство, наставники и полиция, все. А вёска абсолютно ніякай паччызны не было, вёска. Кажды была власнасць, а раз власнасць, ён незалежны ад нікого. Мой бацька вот быў солдат. Будучы солдатам, у нас только было в одного вёсцы радио. Не было паняцця, каб это на Варшаву, ці на Вільну, ці на Барановичы. Мінск, это ж наша там, родная. Конечно, сустракали и с цветами, и с пирогами. Але вельми быстро и года не прошло, как раскусили. И немцев уже не так сустракали, как советов, а и тоже сустракали, что они большевиков прогнали.
Как изменилось житё? От после прихода у немцев.
Сейте, робите, водку гоните. И навод поборы, тут навод были меньше, чем при советах. Школы робили у нас, у нашей местности, в Новогрудку. Все было на белорусской мове.
Конный швадрон был створаны у осень 1943 году. Ягоны костяк складаўся з навучэнцаў настаўніцкай семінарії, але мяне найбольш цікавіў матыў, за якога людзі туды ішлі.
Як ствараўся гэты швадрон?
Паскольку насельніцтву стало ўсё-такі цярпець ад гэтых всякіх, трэба было ж, знаеце, тут і літоўцы былі, і латышы, каго тут не было, і ўласаўцы, і казакі. Ну так треба ж мне, понимаєш, свой край боронити это. Ясно, що воно на історичний ход, і воно не могло, так сказати,
повпливати.
Але локально тут, хоч своїх місцевих жихарів, щоб люди могли свободно господарку. Ну і потім. Лозунг таки был: ни одна партизанская семья не повинна нашей руки потерпеть. Ни одна. Коли ты знаешь, что твой сябра в партизанах, ти там, это не было этой мести. Этой. Ну и хлопцы были да, грамотные все в основном. Семигодки покончавшие, и десятигодки, и на вот... Были некоторые из белорусской Вильнюсской гимназии хлопцы.
Так это Рагуля был инициатором?
Да.
А как набирали людей? Это была мобилизация, или это были доброхотники?
Это почти доброхотники. Поговорил, да и все, и повестку вручил, допустим, там, в сельсовете жил, там, взял да послал повестку. Это, знаешь, нет, это не принудительно так. Не добровольно, примусово, как ее назвать, черт знает, понимаешь.
А много было людей у швадроне?
Ну, больше 200 человек.
Больше 200 человек?
Да. И помещались там на Першамайскую улицу, где там были католические сестры. В лес если я не мог пойти за Родину, за Сталина, я не мог пойти, потому что у меня это. А немцы тоже такие враги, мне и это. Ну а как себя держать? Треба, понимаешь, эту шкуру немецкую одеть. А лишь треба как-то народ свой. И как белорусов, все-таки перед поляками, перед этими литовцами тут. Угу. Треба ж не трохо брониться от этого, понимаете? И это, я ж не мог, понимаешь, идти. А Гитлер некий, понимаешь, стрелять в окоп, ложиться, и что, амбразуру закрывать. Мне ж...
А что с себе уявляла эта шкура немецкая?
Тир немецкий, войсковый.
Войсковый, шерый такой.
Не было этой белорусской одежды. Угу. Вот и галифе, бел-червоно-белый стяжок, вот тут петлица, кукарда, погоня белорусская, все.
Менш вядомыя дэталі другой сусветнай вайны ў Беларусі знаходзяць у сваіх падарожных нататках з Міцар Бартосік.
У вёсцы Далятычы я разгаварыўся з 80-гадовым Міхаілам Паўлюцём, які добра памятае па імёнах усіх байцоў таго швадрона. А у Далятычах таких было 6.
А вы не помните такое имя? Борис Рагуля.
Чему не помню? Знаю, он, брат, Рагулю это знаю. Я хорошо в Романовках жил. Ну, белорусскую армию сорганизовал. Ну, эскадрон, ну, сорганизовал. Я помню его хорошо. Хорошие были хлопцы. Вот мать понесе моя туда посылку для дочки. Они возьмут свою посылку, занесут и сдадут сами. И заплатят грошима. Ну, тут свои люди.
Это посылка у...
В Германию. Сестра была забрана в Германии. 2 сухары и торбочка пошита, и сало вселять положить помезу эту сухару.
Отсюль посылали посылки в Германию?
В Германию, вот, я тебе говорю. Мать пешком, Новогрудок пешком. Ходила босяком.
И они помогали отправлять?
Помогали отправлять посылки. И Климович Иван. И той, кто не вернулся, так его посадили, и в тюрьме там не пришел он до хаты. А трубка-то вернулся.
Но их не клеймили, так?
Люди не клеймили свои, никто. Они были вообще защитники своих. А полиция-то была вредная.
А вось старажилы з мястэчка Любча, Павал і Валентіна Буйвалы добра памятаюць самога Барыса Рагулю.
Скажыце, вам не знаёмае такое прозвішча Рагуля?
Знакомы.
Знакомы, да?
Я яго не толькі што знаю, а яго класны.
Класны рукавадзіць любым.
У Любчы.
У Любчы? А, ён у Любчы выкладаў.
Вайны.
Слухайте, што гэта быў за дзядзька?
Прекрасны чалавек. Он был интеллигентный человек, и он из рода интеллигенции. Во-первых, образование имел Рагуля.
До Рагулевского швадрона мои суразмовцы ставятся худшей, як до потешного войска.
И они никакой винтовки не носили, и они поучакали. Як это немцы почали отступать, они поучакали.
И они побыли недолго в этом?
Нет, я не помню, сколько они побыли. Может, с полгода и побыли, але ничего они не робили там.
Вояки на партизан не ходили.
Никуда они не ходили.
У них оружия не было. Там просто собрали, обучали, может, там есть.
Может, где-то трохи обучали, але нигде они не были. Я же вам кажу, 2 приходили, ночевали у нас у хате.
Которые у немцев служили, так всех арестовали, а их не трогали.
А их, а этих не чапали.
Ну, они нигде не ездили, ни на каких партизаны, ничего. Сидели, вот придут двоих этих ночевать. Они уже советская власть пришла, и они дружили с моим папом, бо ночевали. Один с Болотца, я знаю, а другие с Чорсов. Мы детьми были, так они у карты там с папом играли. Вот, а потом переночуют и пойдут. А Рагуля приезжал, боже мой, я его бачила сколько раз. Красивый мужчина.
Д Дык ці была хоць якая карысць цывільнаму насельніцтву ад гэтага батальёна? Слова Яўгену Усюкевічу.
Ну, это было стадія, так сказаць, вучобы. Трохи демонстративно виїжджали на територію, де там партизанське рухали, не з цілею, значить, вступати, а пройти, що ми є, ми присутнічаємо.
Вам удавалося вирятувати людей?
Так от за гори Даляцька хотіли спалити там, і німці, і поліція.
Спалить хати чи спалить людей?
Ну, хто не знає, першого чоловіка вёску, мабуть, спалить.
Ви ведали про гэті страшні карні акції, коли людей палили живцом? До вас доходило?
Вот ні, це не доходило.
Не доходило? Хатынь, борки?
Ні, от це такі не доходили.
Не доходили?
Не доходили.
Ад каго найперш даводзілася бараніць беларускіх сялян рагулёўцам? Як склаўся лёс былых байцоў швадрона па вайне? І з чым давялося сутыкнуцца Яўгену Усюкевічу ў савецкім лагеры? Пра гэта ў наступнай перадачы.